Около 2 часов дня я вернулся домой, усталый, прямо к завтраку. Как я уже говорил, день был очень жаркий, и чтобы освежиться, я принял холодную ванну. Приблизительно около 5:30 я снова отправился на вокзал, чтобы купить себе вечерний выпуск газеты, так как утренние газеты содержали весьма неточное описание смерти Стента, Огильви, Гендерсона и других. Да и кроме того, там не было ничего такого, чего бы я уже не знал. Марсиан не было видно, они засели в своей яме и были, по-видимому, очень заняты, так как стук молотков не прекращался, и над ямой непрерывно поднимались столбы дыма. Было ясно, что они готовятся к борьбе. Были сделаны новые попытки достигнуть соглашения при помощи сигналов, но безуспешно. Так гласила стереотипная формула газет. Один из саперов рассказывал мне, что на этот раз пробовали сигнализировать из канавы, высовывая длинный шест с флагом, но марсиане обратили на это столько же внимания, как мы на мычание коровы. Я должен сознаться, что вид военных приготовлений до крайности возбудил меня. Фантазия моя разыгралась, и в своем воображении я поражал врагов тысячами способов. Во мне снова проснулись мои школьные грезы о битвах, о героях. Но на этот раз бой был неравным. Таким беспомощным казался мне неприятель в своей яме. В 3 часа мы услышали со стороны Черси или Одльстона через правильные промежутки первые пушечные выстрелы. Как оказалось, это обстреливали горевший сосновый лес, куда упал второй цилиндр, в надежде уничтожить его, прежде чем он откроется. В Кобгам только к 5 часам прибыла полевая пушка, предназначенная для военных действий против первой партии марсиан. В 6 часов вечера, когда я с женой сидел в беседке за чаем и горячо обсуждал предстоящую битву, я вдруг услышал со стороны поля заглушенные раскаты выстрела, и непосредственно за этим началась стрельба. Вслед за этим раздался такой оглушительный треск, что дрогнула земля. Выскочив на лужайку, я увидел, что верхушки деревьев около Восточного колледжа пылают ярким пламенем, а колокольня соседней маленькой церкви обрушилась. Купол церкви исчез, а крыша колледжа имела такой вид, как будто ее обстреливали из пушек в 100 тонн. В нашем доме разлетелась труба, как от удара бомбы, кирпичи с грохотом посыпались на крышу и образовали на цветочной гряде перед окном моего кабинета целую груду красных обломков. Я и моя жена остановились, как вкопанные. Затем я вдруг сообразил, что теперь, когда колледж был почти разрушен, гребень Мейбергского холма попадал в круг действия теплового луча марсиан. Я схватил мою жену под руку и, не раздумывая больше, выбежал с ней на улицу. Затем я побежал за служанкой, обещая ей снести ее сундук, с которым она не хотела расставаться. «Мы ни в каком случае не можем оставаться здесь», — сказал я, и не успел я договорить, как пальба на поле возобновилась. «Но куда же мы отправимся?» — спросила моя жена в ужасе. Я молча начал соображать, и вдруг я вспомнил об ее родственниках в Лиссерхеде. «В Лиссерхед!» — крикнул я, стараясь перекричать грохот выстрелов. Она отвернулась и смотрела вниз вдоль улицы. Испуганные люди выбегали из домов. «Как мы доберемся до Лиссерхеда?» — спросила она. У подножья холма я увидел кучку гусаров, проскакавших под железнодорожным мостом. Трое въехали в открытые ворота Восточного колледжа, 2 других спешились и побежали по дороге, заходя из дома в дом.